Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня понедельник, 6 мая. Катастрофа самолета «Сухой Суперджет» в Шереметьеве. 41 погибший. Версия катастрофы, эксперты о проблемах российского самолета, пользователи соцсетей, о спасательной операции и поведении пассажиров. В России очень многим людям в принципе нечего терять. Интервью с автором телеграм-канала «Сталин ГУЛАГ» Александром Горбуновым. Трагическая судьба политических ссыльных, работавших в 30-е годы в Новосибирском краеведческом музее. Эти и другие темы в нашей программе в ближайшие 55 минут. У микрофона Марк Крутов. Здравствуйте! Следственный комитет России назвал основные версии причин катастрофы самолета «Сухой Суперджет» авиакомпании «Аэрофлот» в московском аэропорту Шереметьево, жертвами которой в воскресенье стал 41 человек. В сообщении ведомства говорится, что среди рассматриваемых версий недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, неисправность воздушного судна, неблагоприятные метеоусловия. Самолет, выполнявший рейс Москва-Мурманск, совершил жесткую аварийную посадку в аэропорту вылета. При посадке он ударился о землю и загорелся. Погибли главным образом те, кто находился в хвостовой части самолета. Выжившие были эвакуированы по надувным трапам из передних дверей. Это не первая катастрофа Суперджета, да и обычные поломки и неисправности у российского самолета происходят часто. Несмотря на это, министр транспорта России Евгений Дитрих заявил в понедельник, что оснований для приостановки эксплуатации самолетов Суперджет-100 нет. О расследовании катастрофы и версиях случившегося в сюжете корреспондента «Радио Свобода» Любови Чижовой.
Самолет, выполнявший рейс Москва-Мурманск, взлетел в 18:03 по московскому времени, совершил аварийную посадку и загорелся. По словам пилота Дениса Евдокимова, через несколько минут после взлета в самолет ударила молния, из-за чего борт лишился связи с землей. Некоторое время работала аварийная частота, но отказала и она. По данным источников ТАСС, отказала также и бортовая автоматика. В 18:25 экипаж сообщил об аварийной ситуации. Лайнер в этот момент находился на высоте 3600 метров и развил скорость около 650 км в час. Еще через 5 минут самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево, при этом как минимум дважды ударившись о взлетную полосу передним шасси и хвостом. Судя по видеозаписям, появившимся в социальных сетях, возгорание произошло после одного из этих ударов. Борт садился с полными топливными баками, так как без связи с диспетчерами дополнительные пролеты для выработки топлива были бы опасными. После приземления часть топлива вылилась на полосу и загорелась. По данным РБК, на месте аварии обнаружены два бортовых самописца. Авиационный эксперт Вадим Лукашевич в интервью «Радио Свобода» отметил, что попадание лайнера в грозовое облако, по-видимому, было следствием ошибки пилотов.
Развитие событий таково. Самолет взлетает по неблагоприятному погоду, фактически в грозовой фронт. Летчики должны на метеорадаре видеть эту ситуацию. Летчики принимают решение взлетать, а взлетать не взлетать, в грозу не в грозу. То есть это решение экипажа взлетать, возможность попадания молнии в самолет или град или еще что-то. А они принимают решение взлетать. А на высоте 2100 метров, да, вот по последним данным, в них попадает молния. Вообще летчики говорят, что попадание молнии в самолет – это всегда вина пилота. Такой постулат. Но тем не менее, попадание молнии в самолет не приводит к катастрофическим последствиям. Потому что, ну, это бывает, да, все равно это бывает. И умная техника, какой является современный самолет, она должна парировать, компенсировать ошибки пилотов, а не усугублять их, как это случилось в этот раз. Фактически попадание молнии в самолет привело к отказу всей автоматики. Вот этого быть не должно. Вот это уже техническая причина. И все как бы начинается вот с этого. Вообще любая авиационная ситуация тяжелая. Это цепи каких-то, кстати, ошибок, факторов, там, совпадений неблагоприятных. Но в данном случае, что вот техническая, кстати, причина в том, что попадание молнии вырубило всю автоматику, с Самолет только взлетел, самолет тяжелый, самолет полный топлива, самолет стал сразу тяжело управляемым, там и так далее, и так далее. Летчики принимают решение садиться. Само по себе решение правильно. Но насколько им нужно было торопиться с этой посадкой, потому что, ну, ты летишь, у тебя двигатели работают, самолет там тяжело управляем, но как бы он не падает. А никаких каких-то там других ситуаций на борту неблагоприятных вроде как бы не было. То есть можно было продуматься и так далее, принять какое-то решение. Но тем не менее принимается решение об экстренной посадке. У них, соответственно, очень большая масса для посадки. Они полностью забиты топливом, и у них очень большая скорость. Мы это видим на видео, что самолет заходит с очень большой вертикальной скоростью и, судя по всему, горизонтальной скоростью. С другой стороны, в общем, полоса в ширине эти длинная. Они понимают, что раз они проскочат точку касания, то у них там впереди еще нормально все. Но так как очень большая скорость, у них происходит очень большой отскок. Это видно на видео, там десятки метров. А нормальная ситуация, такой отскок, это неизбежный уход на второй круг. Тем не менее, здесь летчики принимают решение дожать самолет, дожать его до полосы. А самолет мало то, что он тяжело управляет, но сам по себе отскок, это уже скорости, это потеря подъемной силы. Получается, что последний удар был очень сильным, настолько сильным, что стойки шасси, они крепятся бессонно от топливного бака к крыле. Они пробивают крыло насквозь. Это видно по видео из салона, там есть такое видео, где горит верхняя, огонь на верхней панели крыла, на верхней поверхности. Это говорит о том, что створки пробили все это насквозь. Соответственно, самолет несет по полосе, створки подламываются, он садится на двигатели. За ним этот гнющий шлейф вытекающего топлива, топливо попадает на двигатель, топливо попадает, соответственно, полоса сухая, двигатели там елозят, как сказать, искрят, скорее всего, по бетонке. Слава богу, что там передняя стойка не сложилась, то есть они еще рулили, да? А так бы они бы там все, там бы и остались, сгорели. Дальше. Сам по себе факт того, что топливные баки полные, это, с одной стороны, конечно, плохо, но в этом, может быть, есть и плюс, потому что если бы они были наполовину пустые, то удар был настолько сильный, что мог быть просто взрыв. И тогда там вообще бы никто бы не спас. Дальше их несет по полосе, в последний момент их разворачивает, потому что там левый движок цепляет за полосу сильнее, чем правый. Это позволяет, в общем-то, самолет развернуться и как бы выйти из этого, так, там, озера горящего керосина. Это позволяет потом открыть люки и сбросить эти надувные трапы, которые на травку людей эвакуируют, а не в центре, так, бассейна горящего керосина. Удручает, что аэропорт был не готов. Да, аэропорт понимал, что там нет каких-то проблем в шасси, если бы полосу запенили и не было бы такого, пожара. То на борту пожара, чтобы там были там машины, пожарная охрана и так далее, пожарные машины. Но в любом случае, это экстренная посадка. Самолет идет с большим запасом топлива. Что там происходит на борту, есть сообщение, что у них пропала связь. Что там происходит на борту, неизвестно. Поэтому аэропорт должен был быть готов тому, чтобы там момент установки самолета там, потому что, в конце концов, там даже скорых не было. Ладно, они пожар не ждали, а скорых почему не было? Может, кому-то из пассажиров или местной посадки станет плохо. То есть этого тоже не было. И в итоге получилось, что мы видим, как там эвакуируют пассажиров, а, в общем-то, аэродромных служб нет. Все само по себе, в общем, неправильно.
Многие полагают, что люди в задней части самолета не успели спастись, поскольку пассажиры как бы вот передней части снимали свою ручную кладь. Да, мы видим, что они выбегают.
А это очевидно. Это совершенно очевидно, потому что на видео видно, первая спарщица, они выходят с чемоданами там на роликах и так далее.
Экипаж мог как-то проконтролировать эту ситуацию?
Я уверен, что там, когда было принято решение об аварийной посадке, то стюардессы провели еще инструктаж людей, как себя вести. А дальше ситуация простая. Значит, два пилота сидят в кабине, отвечают за управление. Две стюардессы, каждая у своего, соответственно, выхода, у своего трапа. И этот Моисеев несчастный, который, в общем, погиб, спасая других, он, соответственно, наверняка был в хвостовой части салона. То есть они провели инструктаж, а дальше они обеспечивают эвакуацию, надувание трапов и, что называется, высадку пассажиров. И первые пассажиры, в самом деле, стали спасать вещи. И, соответственно, вот есть норматив 90 секунд для любого пассажирского самолета. Норма летной годности 2. 90 секунд на любой самолет. Из этого рассчитывается условия, из этого норматива, количество там трапов, выходов, ширина прохода, вообще все. Здесь, судя по тому, что, в общем-то, люди были с чемоданами, значит, это уже они не уложились в этот норматив. То есть каждый чемодан, который вы видите в кадре, это сгоревший заживо человек, оставшийся в самолете. Аэрофлот отрапортовал, что они за 55 секунд эвакуировали, значит, провели эвакуацию и тем самым перевыполнили норматив в полтора раза. Это бред сивой кобылы, потому что норматив дается на эвакуацию всего салона. А если ты эвакуировал меньше половины, но за меньшее время,
то это не выполнение, кстати, норматива. Можно было сказать, что вообще у меня там первые три человека выскочили за 15 секунд, и мы в 6 раз превысили норматив. Вы его не смогли, кстати, превысить. И закрывайте сейчас задницу этим рапортом. Потому что 90 секунд – это весь салон. И вообще сейчас говорить об этом, это вы родственникам скажите, которые там остались, 41 человек. Вот им скажите, что мы норматив выполнили в 1.5 раза. То есть это как бы тоже такой человеческий фактор, кстати, с не лучшей стороны. Но можно сказать, что вы, если вспомните «Зимнюю вишню», там тоже спасали имущество, а не людей. Mm-hmm. У нас так всегда, всегда и везде. Материальные ценности ценились в человеческой жизни.
Это был авиационный эксперт Вадим Лукашевич. Российские федеральные каналы проигнорировали сообщение о пожаре самолета в Шереметьево и не поставили эту новость первой. Кроме того, продолжительное время сообщалось, что никто не погиб. Телевизионный критик Ольга Галицкая полагает, что сотрудники телеканалов отвыкли выполнять обычную журналистскую работу и ждали указаний сверху.
Ну, естественно, как любой человек, потрясенный этой трагедией и отсутствием какой-то внятной информации, потому что, ну, скажем, радиостанция «Коммерсант» говорила о том, что один погибший, вообще все целые, и слава богу, все быстро и хорошо произошло. Другие там СМИ говорили о том, что «Эхо Москвы» и РБК, по-моему, говорили о 13 погибших. Словом, была какая-то полная неразбериха. Конечно, я включила посмотреть центральный наш главный канал, первый канал, программу «Время» вечером. И программа «Время» начинается с новостей о Венесуэле. Это уже шок. Почему? Ничего такого сверхъестественного не произошло в Венесуэле, кроме того, что Лавров там с очередной какой-то сентенцией выступил. Вторая новость. Шереметьево, но абсолютно в проброс как бы никак. Вот произошло, вот загорелся самолет. Что, чего, сколько жертв, никаких подробностей. В интонациях дикторши просто ноль эмоций. И, конечно, это я переключаю дальше. Единственный, надо сразу сказать, внятный, вразумительный, вообще какой-то человеческий канал в этой ситуации оказался «Москва-24». Они абсолютно отслеживали эту ситуацию подробно. Тоже сначала там у них была неразбериха, естественно, с информацией, поскольку все официальные структуры всячески, видимо, старались удержать трагические новости и дать их уже в глубокой ночи, чтобы уже как можно меньше народа взволновалось, и чтобы этот день как бы не выглядел трагическим.
Почему российские федеральные каналы, ну, скажем, назовем это так, дозируют информацию, искажают информацию, даже в случаях, вроде бы, ну, никак не связанных с политикой? Почему давать правдивую информацию о масштабном таком ЧП, связанном с человеческими жертвами, для них опасно?
Потому что отсутствует нормальная журналистская работа. Нормальная, честная журналистская работа, когда журналист хочет узнать максимально больше информации и дать ее как можно быстрее. А здесь ждут какой-то указивки сверху, ждут какого-то разрешения. Вот это говорить, здесь не говорить. Еще праздники, к тому же праздничные дни. Это значит, что там работают какие-то, грубо выражаясь, полторы коллеги, какие-то люди, которые вообще боятся хоть что-то взять на себя. У них, как правило, никогда не готов нужный репортаж. Как многие телевизионщики изнутри часто мне рассказывают, что выходные – это вообще ужасно, потому что ничего не добьешься, ничего вовремя не делается. Но это уже внутренняя кухня. А самое главное, что просто ждут указаний, как реагировать. То есть сами себе не способны от себя лично сказать, вот произошло то-то и то-то. То есть взять ответственность на себя. Это полностью отсутствует. Это полностью уничтожение журналистской профессии, ее смысла и цели.
Что вас лично больше всего потрясло в этой трагедии?
Во-первых, гибель людей. Это, конечно, постепенное и ужасное, просто ужасное. И то, что их оказалось так много. Просто действительно какая-то безумная катастрофа. Но самое, что поражает, конечно, вот этот пресловутый самолет. Это суперджет. Вся история которого основана на том, что с ним бесконечно что-то происходит. Уже давным-давно всем понятно. И даже не специалистам, а специалистам тем более, что это, ну, катастрофическая машина уже в самой основе. Во-первых, она вся на импортных запчастях, которых сейчас, наверное, непонятно, где им брать. Потом она изначально какая-то увечная, в ней просто какой-то порог заложен при конструировании. И это уже многократно доказано. Тем не менее, вот это вот упорство, с каким ее продолжают внедрять как бы для перевозки людей, и вот это поражает больше всего. Если есть хоть малейшие опасения, что эта техника способна приносить вред, надо надо тут же это все останавливать. Ну вот сейчас вот буквально вот только что заявление Минтранса, что они не собираются приостанавливать эксплуатацию суперджетов. Не собираются.
Это было мнение телевизионного критика Ольги Галицкой. По информации компании «Сухой», совершившей аварийную посадку лайнер «Сухой Суперджет» был выпущен в августе 2017 года и прошел техобслуживание в апреле 2019. Аварийный борт, названный в честь башкирского поэта Мустая Карима, уже как минимум один раз попадал в серьезный авиационный инцидент. В январе 2018 года при снижении у лайнера не выпустились закрылки, но посадка прошла успешно. Этот самолет имел относительно небольшой налет и совершал в основном рейсы на небольшие расстояния. Эта катастрофа – седьмой по счету инцидент с лайнерами этого типа. Единственная прежде авария с суперджетом, окончившаяся человеческими жертвами, произошла в Индонезии в 2012 году. Тогда погибли 45 человек. Министр транспорта России Евгений Дитрих заявил, что не видит оснований для приостановки полетов лайнеров этого типа. В Шереметьеве были задержаны более 100 рейсов, как минимум один рейс был отменен, часть самолетов, следовавших в Москву, приземлились в других московских аэропортах, несколько рейсов приняли Санкт-Петербург и Нижний Новгород. Соболезнования в связи с катастрофой выразили президент России Владимир Путин и ряд зарубежных лидеров, в том числе представители Латвии, Литвы и Эстонии, Казахстана, Киргизии, Сербии и других стран. В Мурманской области объявлен трехдневный траур. Исполняющий обязанности губернатора региона Андрей Чибис заявил, что семьи погибших получат от правительства Мурманской области по 1 миллиону рублей, а госпитализированные по 500 тысяч рублей. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Катастрофа суперджета в Шереметьеве вызвала бурные дискуссии в социальных сетях. Пользователи делятся своим негативным опытом от полетов на этом самолете и тоже ищут виноватых в воскресной трагедии. Кто же, по их мнению, эти виноватые? Создатели ненадежного самолета, спасатели в аэропорту или нерадивые пассажиры, возившиеся с ручной кладью вместо того, чтобы быстрее покинуть горящий борт? Об этом я спросил обозревателя «Радио Свобода», одного из авторов рубрики «Цитаты свободы» на нашем сайте свобода.орг Ивана Беляева.
Можно разделить в первую очередь на два главных блока. Много пишут действительно о поведении пассажиров на борту, но я бы начал с обсуждения самого самолета. Вот, например, пишет у себя в Твиттере Михаил Светов. Это вторая смертельная катастрофа, связанная с суперджетом за 7 лет. Мировой флот суперджетов состоит всего из 122 бортов. То есть 2 суперджета из 100 приводят к гибели пассажиров. Такая русская рулетка на суперджете летать. А вот Михаил Ходорковский. Трагедия в Шереметьево была ожидаема. Суперджет – сырой продукт конверсии. Так и не довели. Людей жалко. Власть должна или списать проект, или уж потратить это на настоящий аудит, доводку и контроль качества. А то везде сплошной Рогозин. Политолог Александр Кынев спрашивает у себя в Фейсбуке, может быть, хватит силой навязывать людям плохой самолет? А журналистка Елизавета Осетинская уже у себя на странице. Никакая авиастроительная амбиция не стоит жизни людей. А вот журналист «Эхо Москвы» Владимир Варфоломеев. С трудом могу представить себе чувства пассажиров, которые сегодня, после воскресной катастрофы, вынуждены подниматься на борт SSJ-100. Тех самых, которые, как выясняется, не защищены от молний, чьи шасси способны пробивать баки, а корпусы горят быстрее церковных свечек. Пассажиры, как и весь мир, видели эти жуткие кадры, а теперь им приходится садиться в кресло таких же самолетов, потому что власти решили не останавливать эксплуатацию до выяснения причин. Роман Попков. Горящий сухой суперджет – символ нашего прорыва в 21 веке. Символом такого прорыва также является танк «Армата» с бортовым биотуалетом, а также истребитель пятого поколения, с которым примерно такая же ситуация, как с «Арматой». Рогозин – его космос, Медведев – его нанотехнологии и так далее. У нас только для ментов и Росгвардии плодотворно работают наука и промышленность. Всякие там бронеавтомобили «Каракин» и усовершенствованные автозаки.
Иван, ну а что пишут о пассажирах, которые эвакуировались с горящего самолета? Насколько я понимаю, у всех вызвали вопросы кадры, где видно, как люди разбегаются по летному полю, неся в руках чемоданы. И из этого выросла версия, что люди, сидевшие в бизнес-классе и в передней части салона, вместо того, чтобы быстрее покинуть воздушное судно, брали с полок свою ручную кладь, тем самым задерживая выход пассажиров из хвоста и, возможно, даже, как некоторые самые смелые пользователи пишут, тем самым фактически убили каких-то из погибших пассажиров, ну или, по крайней мере, снизили их шансы на спасение.
Я сразу говорю, что уже сегодня высказывалось мнение о том, что вся эта тема, весь этот сюжет с поведением пассажиров в значительной степени раздувался искусственно для того, чтобы отвлечь внимание комментаторов с проблем самолета, проблем спасательных служб вот на эту периферийную историю. Однако она действительно очень широко обсуждалась. Вот, например, несколько комментариев из Твиттера. «Люди, сходите в церковь и попробуйте замолить свои грехи, если получится». Или, например, «Очень интересно посмотреть в глаза тем, кто спас свою ручную кладь из того самолета. Все хорошо, ребят, iPad цел, зарядку новую покупать не надо». Или тоже из Твиттера. «Что такого ценного можно было везти в Мурманск в ручной кладе, что это могло стоить человеческих жизней?» Священник Андрей Кураев. «Некоторым выжившим приятно ли будет пользоваться своими чемоданами, зная, что они пропитаны смертью тех, чему выходу они помешали? Поскольку эвакуация шла с передних трапов, преимущественно спаслись пассажиры бизнес-класса». Повторение «Титаника». Однако надо сказать, что уже затем такие посты, такие реплики начали вызывать встречную реакцию. Я приведу несколько примеров. Геннадий Смирнов у себя в Фейсбуке. «Никто из нас не знает, стал бы он хватать свой чемодан. Никто этого не знает, пока не окажется в горячем самолете. Никто из нас не знает, каким он будет в такую минуту, кроме всегда и во всем правых теток, которые бы, конечно, самоотверженно тушили пожар прямо своими белыми пальто, а не как эти сволочи с чемоданами. К сожалению, белое пальто обычно первым и обгорает, но лучше бы не пришлось это проверить на себе». Литературный критик Андрей Гаврилов. «Эвакуация заняла вся, со всеми чемоданами и задержками 55 секунд. Без чемоданов-то знамо дело, они бы стрелки обратно отмотали и еще до взлета выбежать успели. Старайтесь по возможности не участвовать в бессмысленных моральных паниках и не выглядеть в соцсетях сильно хуже, чем вы есть». Блогер Анатолий Несмеян, также известный как Эль Мюрит. «Да, без сомнения, вряд ли люди, охваченные паникой, вели себя достойно и рационально. Я в своей жизни раза 3-4 был в экстремальной ситуации, могу точно сказать, снимать героический сериал бы не получилось. Но вопрос совершенно в другом. Для пассажиров ситуация экстремальная, но они к ней не были готовы. Почему же к ней оказались не готовы те, для кого экстрим – это работа? Или они тоже чемоданы с полок хватали? Летчики дали шанс всем пассажирам, сумев посадить самолет с полными баками. Стюарды спасли половину пассажиров, вытаскивая их из горящего самолета. Но вторую половину угробила организация спасения на земле, которая не спеша и вальяжно прибыла на пожар, когда спасать стало некого. И вопросы к ней, а не к чемоданам, которые хватали пассажиры. За 41 погибшего должны ответить те, кто по долгу службы обязан был встречать горящий самолет еще в процессе движения по полосе, но не встретил.
Иван Беляев о реакции пользователей социальных сетей на катастрофу самолета «Сухой Суперджет» в московском аэропорту Шереметьево. Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы» за понедельник, 6 мая. В начале мая в интервью BBC раскрыл свое имя создатель и автор одного из самых популярных российских оппозиционных власти политических телеграм-каналов и одноименного аккаунта в Твиттере с более чем миллионом подписчиков – Сталин ГУЛАГ. Он признался, что его зовут Александром Горбуновым, и рассказал, что его родители в Махачкале на днях прошли обыски. 27-летний Горбунов родился в Махачкале и перебрался в Москву, чтобы обеспечить себе более высокий уровень жизни и относительно доступную среду проживания. Он страдает спинальной мышечной атрофией и передвигается в инвалидной коляске. На самом деле, личность Горбунова еще год назад вычислили журналисты издания РБК. Именно после этого и началось давление властей на семью Сталин-ГУЛАГа. Так называемое расследование РБК тогда, да и сейчас, многие коллеги журналистов подвергли критике. Никакой общественной пользы в этой деанонимизации они не увидели, а вот вреда она нанесла Александру Горбунову немало. При этом уже после интервью Горбунова BBC главный редактор журнала РБК Валерий Игуменов попытался оправдаться перед общественностью, написав в Фейсбуке, что Сталин ГУЛАГ, цитата, «каждый день транслирует в мозг другим людям безусловно идеологически заряженные послания. Вокруг все плохо, жить невозможно, при этом сам человек находит силы как-то жить, зарабатывать деньги, интересоваться чем-то еще, кроме этого ада, но на других вываливает только отчаяние и желчь». По словам Игуменова, такой человек не имеет права на анонимность, потому что он просто умножает беспомощность и депрессию, оставаясь в тени за кадром. Именно с вопроса об этой вселенской тоске и безысходности, которая якобы царит в постах Сталин-ГУЛАГа, и начинается интервью с Александром Горбуновым, которое взяла у него в Москве наша коллега, журналист телеканала «Настоящее время» Евгения Котляр.
Сотрудником, я не знаю, это бывший или нынешний сотрудник РБК, который был причастен к нам ДНО, но он вчера пишет, что мы решили ДНО не стали в ГУЛАГа за то, что он грустный. Ну, извините меня за то, что я грустный. Я могу быть грустным, я могу быть веселым. Почему мне нельзя быть грустным? То есть они говорят, что у меня, во-первых, есть причина быть грустным. И у меня для того, чтобы мне, допустим, выйти и приехать даже вот к вам конкретно, у меня должны быть два таких физически крепких, здоровых мужчины, чтобы они помогли подняться. И это касается всего. Но самое это главное, я же никогда не требовал ни от кого, чтобы вы меня сделали веселым. Я же не говорил, сделайте меня веселым, ребята. Вот я такой грустный. Нет, я не требую, чтобы вы меня сделали грустным. Веселым я хочу, чтобы вы меня оставили меня быть грустным. Это же мое право, например. И что нужно сделать, чтобы это все изменилось? Я должен надеть майку, на которой будет написано «Счастье», прикрепить свой транспарант, «Я счастлив», и пойти завтра на какую-то демонстрацию на Красной площади. Я с удовольствием, давайте я так сделаю, но я же даже по вашей Красной площади не пройду, там брусчатка, по брусчатке нельзя ехать. Да, извините, я грустный. Но самое-то главное, я не прошу, чтобы вы меня сделали, чтобы вы меня развеселили. Я не прошу, чтобы вы перестали веселиться, ради бога веселились. Это же нормальная история, но почему мне ставят вину в том, что я грустный, в том, что я не гениальный, в том, что я посредственность. Так, да, действительно, я такой есть, я простой обыватель, простой человек, без претензий на какие-то свершения. Вот и все, собственно говоря, просто не понимаю, что сейчас они хотят.
Ну, вас это беспокоит, очевидно, вот это ожидание чего-то от вас, как от автора этого канала.
Да нет, мне это не то, что не беспокоит, но мне это нормальный человеческий вопрос, когда на вас обрушивается вот такой шквал всевозможной информации, причем, когда вы всеми силами пытаетесь остаться в тени, и вы делали все, чтобы этого не было. Да, они сначала тебя вытаскивают наружу, а потом говорят, что, слушай, ты не соответствуешь нашим ожиданиям. Мы думали, там что-то другое. Давай все по новой, давайте, это не может быть, это все ерунда, сделай что-нибудь другое. Я не хочу ничего делать, потому что я никогда ни к чему не призывал, никому ничего не обещал, не вел никуда в светлое будущее. Я просто писал то, что я думаю. Ну, грустно писал, ну, за то, что я грустный, извините.
Александр, по поводу журналистов издания РБК, которые, собственно, сделали Дианон за вас, мне интересно узнать, как вы относитесь к этой журналистской работе, к тем авторам?
Нет, если вы думаете, что у меня есть там какая-то там злоба, ненависть или к журналистам РБК, ничего, у меня этого нет. У меня есть просто непонимание, то есть для чего, мне кажется, в России для расследовательской журналистики полно тем, которые действительно насущные, которые действительно могут изменить жизнь или попытаться изменить жизнь. Темы, от которых зависят другие люди. Я не знаю, то есть какую цель ставил перед собой это издание или конкретно журналисты, которые это делали, для чего и что это дало, ну, кроме их там личного тщеславия, то, что они доказали, что вот, да, мы раскрыли Сталин ГУЛАГа. Для чего это, я не знаю.
Предлагаю вернуться к каналу и к текстам к вашим. Там очень много фатализма, и мне кажется, что у читателей «Сталин ГУЛАГа» складывается впечатление, что это пишет человек, которому нечего терять. Ну, то есть, у которого там нет тормозов, и он вот может писать так, как он думает. Так ли оно? Вы это осознаете сами?
На самом деле, в принципе, в России очень многим людям нечего терять, потому что мне пишет огромное количество людей со всей страны, которые пишут, слушай, ну это было всегда, всегда пишут, что твои мысли на 100% совпадают с моими. Потому что когда человек работает словно за 15 тысяч рублей, на нем висят микрокредиты под сотни процентов годовых, и он тоже находится в ситуации, когда ему нечего терять. Поэтому Сталин ГУЛАГ, в частности я, это простой человек, который отражает ту действительность, которая она есть. Она, в принципе, беспросветна и очень-то, на самом деле, безрадостна.
Остались ли ваши посты такими же болезненными, что ли, да? И такими точными, если бы вы были в другой жизненной ситуации?
Мне это трудно сказать. Как-то себя поставить в другое положение, сказать, как бы я писал или относился к тем вещам, трудно сказать. Ну, наверное, были бы, да, конечно. Я думал, наверное, другим человеком, и были бы другие посты. С таким успехом можно спросить, какие были посты, если бы я родился в другой стране, в другое время. Все было бы, наверное, по-другому. Но есть так, как есть сейчас, и другого нет.
А как вы пишете их? Вот, ну, как, не знаю, приходит мысль или тема?
Ну, это абсолютно спонтанно. Это нет такого, что там нужно сесть и, значит, что-то написать обязательно. Нет, у меня есть периоды, когда я не пишу несколько дней. Допустим, мне не хочется, мне нет желания или еще что-то. А иногда бывает, я пишу, потому что у меня возникает потребность вот, высказаться, я там чем-то бываю либо возмущен, либо мне там что-то не понравилось, или я, наоборот, чем-то обрадовался, хотя, конечно, говорят, что это невозможно, я не радуюсь, но и так это случается.
Но они во многом привязаны к повестке.
Да, какую-то, да, абсолютно, как-то новость. Когда вышла какая-то новость, я новость какую-то прочитал, и мне захотелось ее как-то прокомментировать. Например, кто-то может позвонить, там, кому-то сидеть на кухне и сказать, вот ты знаешь, вот я вот так возмущен. А кто-то звонит кому-то и говорит, мне это не нравится. Я в этот момент пишу то, о чем я думаю.
Но многие люди сейчас из-за этого постоянного льющегося потока новостей, комментариев, экспертных мнений, они предпочитают просто как бы абстрагироваться от этого и не отписываются от телеграм-каналов, отписываются, я не знаю, там, от СМИ и каких-то новостных рассылок. Чувствуете такой тренд? Вам же, очевидно, это очень интересно. Новости и рефлексии на эти новости.
Нет, дело в том, что это, наверное, такой тренд есть, потому что я и по себе заметил, что я сам гораздо меньше, допустим, смотрю там или читаю новости. То есть, на самом деле, сам, потому что ну, все предсказуемо, все понятно, ничего не меняется, только разные сюжеты повторяются в той или иной интерпретации. Кого-то посадили то посадили за лайк, там, то посадили за репост. То разогнали один митинг, то другой, то задержали одного чиновника, то другого. То есть по факту же никаких таких качественных изменений не происходит. Происходит весь бег по кругу, вы возьмете там новости 5-летней давности, прочтите их сегодня, чтобы просто некоторые фамилии можно будет убрать, а все останется все таким же, как и было.
Как ваши родители и близкие сейчас, вот после событий прошлой недели?
Ну, они очень переживают и волнуются за меня, говорят, и думают, что сейчас будет, и для них это абсолютно все новое, в том плане, что они не знают, чего ожидать, и как-то все повернется. Я говорю, что все будет хорошо.
А как вы им вообще, не знаю, нужно ли это было им, как вы им объясняли, что там, условно, есть такая платформа Telegram, и вот там в ней есть канал, и то, что случилось на прошлой неделе, это, вероятно, связано с этим. Или они у вас очень прогрессивные, и они в курсе того, что происходит в диджитал?
Нет, во-первых, из всех моих родственников, потому что я веду канал, знала только маму. Потому что когда мои, например, братья, они о всей этой истории узнали именно, когда все случилось. То есть они узнали все постфактум, и сейчас они, то есть только читают. Они не знают, вот перед вашим интервью мне звонили другие мои родственники, и никто, мы посмотрели тебя, мы видели в Ютубе, там читаем, оказывается, ты так пишешь. То есть это оказалось только новое. А мама, у нее не было телеграмма, она его не читала, просто как-то, по-моему, ну это было так, как-то я обмолвился несколько раз. По-моему, это было даже после, или это было после того, что телеканал, кстати, «Дождь» взял интервью у автора «Сталин ГУЛАГа». Ну, под анонимность еще тогда. Это было в печатном издании, без котлетов. А я сказал, что вот это я посмотрел, ответил, все. А так она не читала ни одного моего поста в Телеграме.
Например, вы сказали про братьев. Они сейчас, ну, не знаю, наверное, уходят в архив и смотрят, что вы писали год назад. Как они? Какая у них, ну, реакция? Какой фидбэк? Что они говорят?
Ну, они говорят, вообще неожиданно. И им, наверное, не представляли, что это ты. То есть, мы даже не представляли, что ты можешь такое писать, что ты о таком думаешь. То есть, они удивлены. Ну, они знают, так говорят, просто потому что они мои братья, и все надеюсь, что все вроде бы хорошо, им нравится.
Так вы с ними, получается, оптимист в домашней какой-то обстановке?
Слушайте, вы знаете, на самом деле в моей ситуации не быть оптимистом невозможно. То есть если человек хоть примерно представляет, если бы я не верил, что у меня все получится и все будет хорошо, то я бы, конечно, ничего бы никогда не делал. Но просто важно понимать, что есть... Ну, если я там не пишу: ой, посмотрите, солнышко сидит, какой прекрасный день, как хорошо, давайте радость своей жизни и миллион скобочек, это не значит, что у меня, допустим, плохое настроение. Или допустим, что я пишу: посмотрите, там такой ужас творится. Это не значит, что я всегда каждый день сижу и думаю: господи, какой кошмар творится, какой ужас. Нет, то есть ставим блок — это всего лишь маленькая часть моей жизни, абсолютно незначительно даже, можем сказать, потому что это не занимает все мое время и никогда не занимало его.
Но это все-таки вы, а не лирический герой.
Да, наверное, отчасти как-то и лирический герой, может быть. Тоже трудно сказать, что происходит. Но это мои безусловные мысли, это мои переживания, это то, что меня волнует, это то, что меня заботит, то, о чем я думаю.
С Александром Горбуновым, автором телеграм-канала «Сталин ГУЛАГ», беседовала журналист телеканала «Настоящее время» Евгения Котляр. Вы слушаете «Радио Свобода». Продолжаем выпуск информационно-аналитического радиожурнала «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Новосибирский краеведческий музей готовится отметить свое столетие. К нашим дням практически стерлась память о том, что в истории музея был недолгий период, когда здесь работала группа политических ссыльных. В 1935 году эти ученые и деятели искусств вновь были репрессированы. Всех их органы НКВД обвинили не только в распространении буржуазной идеологии, но и в проведении спиритических сеансов, на которых они якобы вызывали дух германского нациста. Большинство арестованных были приговорены к лагерным срокам, рассказывает моя коллега Лиля Пальвелева.
Старший научный сотрудник Сибирского отделения Российской академии наук историк Сергей Попков говорит, что узнал о так называемом музейном деле почти случайно.
Я ничего об этом раньше не знал, пока не стали вот сейчас готовить очередной том книги памяти. Сразу нам выдали в архиве ФСБ целую серию вот этих имен. И все они оказались работники из одного места, из музея города Новосибирска. Еще раз я обратился тогда в архив ФСБ и выдали дело из 3 томов всей этой группы. Там было где-то человек 11, не только из этого музея, но и некоторых других городских учреждений. Все это были люди ссыльные. 30-е годы, в начале 30-х попали в Новосибирск, а в середине 30-х их в одну группу зачислили, врагов народа, которые, ну, встречались, вели антисоветские разговоры, как это говорилось в обвинении, и затем им всем назначили через особое совещание, конечно, не вне судебным порядком, по 5-3 года лишения свободы.
То есть они уже были репрессированы, они были ссыльные.
Да.
Это для них оказалась вторая волна репрессий. Скажите, а для Новосибирска вообще типичная эта история? Туда попадали ссыльные?
Да, совершенно типичная. Потому что Новосибирск очень важный был центр промышленный. Вот когда началась основная фаза промышленного освоения, потребовались кадры. И туда сослали очень много людей из различных городов, центральных городов, из Ленинграда, из Москвы. Это очень разные были люди. Это интеллигенты из самых разных учреждений, из научных организаций и институтов, люди искусства в том числе оказались, и инженерные работники. Очевидно, какие-то чистки происходили, и в результате в Новосибирске оказалась очень большая группа людей подобной судьбы. Об этом мало вообще кому известно, потому что нам до конца картина не ясна. Сколько людей было сослано, в каких организациях они работали.
Вот эти люди были обвинены в том числе в том, что они придерживаются фашистских взглядов. Были ли похожие истории, я имею в виду, именно круги интеллектуалов, как бы мы сейчас сказали, а тогда говорили интеллигенции? Чтобы не отдельно взятый человек был репрессирован, а сразу целая группа из одного учреждения?
Именно так, да, действительно, брали почему-то группами. Но обычно одного или двух человек арестовывали в учреждении, а затем начинали выяснять его связи, и тянулась цепочка. Кроме музея в Новосибирске подобная же история происходила, вот, например, в краевом земельном управлении. Там очень много было людей тоже подобных профессий, которые начинали работать где-то в центральных учреждениях в Москве, в Ленинграде. Потом оказались в Сибири и в середине 30-х попадали вот уже вот ОГПУ.
Ну и, наконец, пострадали очень многие люди, занятые на строительстве оперного театра.
Что касается оперного театра, там действительно уже шло строительство крупное, но в 1937 году там очень много арестовали людей, включая инженерных работников и просто рядовых строителей. Это известно, и, да, часть этих имен попала в книги памяти жертв политических репрессий по Новосибирской области, но это уже чуть-чуть
попозже.
Да. Попозже, да.
Наша история касается 1935 года.
Да, это середина 30-х годов. Здесь нет еще такой массовой операции, не идет такого количества жертв, какое было в 1937-1938. Но, тем не менее, вот картина такая примерно уже понятная, да, хотя она не до конца еще вычислена, не все имена мы знаем. Дело в том, что архивные источники еще не в полной мере открыты, не все доступны, а их количество просто огромное, вот и в Новосибирске, и в некоторых других городах.
Я хочу вернуться к 1935 году и к оперному театру 1937 году. Не потому ли по меркам последующих лет сроки и меры наказания были относительно мягкими от 3 до 5 лет, что еще не было вот этого вот большого террора?
Да, это совершенно точно, потому что вообще 10 лет для того времени, ну, скажем, сроки были исключительной мерой и довольно редко встречаются. Но вот в период коллективизации, когда там группы кулацкие разоблачались, там встречались. Но, очевидно, было прямое противодействие акциям властей. Тогда могли 10 лет дать, но что касается других людей, вот как здесь контрреволюционный разговор или еще что-то, обвинение там фашистской идеологии, мировоззрений, 10 лет, конечно, не было.
Я понимаю, что документы из архивов НКВД, они официальные и скудные. Тем не менее, удалось ли вам вычислить все-таки, о чем говорили эти люди, когда встречались просто как знакомые? Что это были за разговоры?
Это были типичные встречи интеллигенции, людей, оторванных, так скажем, от культурной жизни, которые пытались досуг свой сами организовать и сами развлекали друг друга. Ну, обсуждали, разумеется, как всякие образованные люди, они обсуждали и политическую ситуацию. Но в то время обсуждать политическую ситуацию и означало выражать определенные враждебные намерения. То есть ничего там особенного, такого диссидентского, как бы мы сейчас сказали, не было, да. Просто обсуждали жизнь в стране, но этого, как правило, хватало для того, чтобы их можно было осудить там или приписать. Все гипертрофировалось, любая информация подобного свойства, когда попадала она в ОГПУ там или в НКВД, там она приобретала совершенно другой характер, там раздувались уже до невероятных размеров все эти разговоры, и они превращались в антисоветский заговор, как правило.
В тех материалах, которые вы получили, там были протоколы допросов? И если да, то какое у вас складывается впечатление от этих вопросов и ответов?
Иногда просто идет формальный разговор следователей, выяснение, там, скажем, связи этого человека, и дают показания люди. Иногда очень честно рассказывают, что мне не нравится советская власть, или мне не нравятся какие-то конкретные действия вроде коллективизации. Иногда очень откровенно высказывают. Иногда это люди излагали на бумаге, признавая там идеалистические взгляды, скажем, свои, мировоззрение, не совпадающие с официальным. Сейчас бы, конечно, мы просто сказали бы, ну что такого, сказал человек свое намерение. Они просто не понимали смысла и действий работников НКВД. Просто прецедентов тогда, по-видимому, еще не было таких, что за подобные взгляды можно человека лишить свободы.
Это очень интересно то, что вы сказали. Значит, в это время еще не было распространено вот такого вот страха, что повсюду стукачи, что надо быть осторожным, что нельзя говорить, что что-то не нравится в советской власти.
Совершенно верно. Вот именно отсутствие широких кампаний, прессе, пропаганде официальной, кампании осуждения вот этих взглядов, все же давало надежду людям, что они не совершают ничего такого. Действительно, да, другая совсем атмосфера была. Вот 1937-1938 он сильно картину меняет. Общественных настроений, психологии массовой и массового поведения. Там действительно насаждается уже атмосфера страха, вот это господство официальной идеологии, когда уже каждый понимает отчетливо, что где, если он что-то начнет высказывать искренне, то тогда будь готов отвечать за свои слова.
Около 70% граждан России одобряют деятельность Сталина. Новосибирск в этом отношении тоже отличился. 9 мая, аккурат ко Дню Победы, там открывается бюст Сталина, памятник. Почему в сознании россиян в целом и новосибирцев, где так много семей с историей репрессий, тем не менее произошел вот такой крен?
Просветительской работы, которую должно вести государство, в первую очередь, конечно, начиная со школьного возраста, вот с младших школьников, с исторических уроков. Если бы эта работа проводилась интенсивно, целенаправленно и систематически, возможно, что другая позиция была бы массовая. Это недостаток, конечно, общей просветительской миссии, которую должно государство нести. Оно уклоняется, к сожалению. Да, мы это знаем все, мы это чувствуем.
Говорит Сергей Попков, Лиля Пальфельва, Радио Свобода, Москва.
А в завершение программы «Время свободы» наша архивная рубрика на этой неделе в эфире «Свободы 20 лет назад». Поверх барьеров. Если Голливуд некоторые обвиняют в создании культуры насилия, почему же эта культура действует так избирательно? Почему ее плоды заметны не в Европе или Азии, а именно в самих Соединенных Штатах? Ответа на этот вопрос нет, но и представление о том, что американское кино сосредоточено на насилии, далеко не верно. Александр Геннис доказывает это на примере знаменитого телесериала «Закон и порядок», который заражает жизнь не жестокостью, а уважением к закону и порядку. Впервые в эфире 20 мая 1999 года.
Адская трагедия, во время которой двое старшеклассников расстреляли два десятка своих однокашников, не просто потрясла Америку. Она заразила всю страну страхом и неуверенностью в себе, в своей культуре, психологической устойчивости всей своей цивилизации. Единственным лекарством от этой болезни кажется объяснение, внятное, убедительное и простое. Пораженные ужасом бессмысленного преступления, американцы ищут ответа на вопрос «почему?». Сотни психологов, учителей, политиков, социологов и философов предлагают свои версии происшедшего. Однако, как это всегда бывает, ни один ответ не является исчерпывающим. Человеческая психика слишком сложна, чтобы с ней мог разобраться телекомментарий или газетная колонка. И все же есть один аспект в этой трагедии, который объединяет почти всех, кто о ней размышляет. Это рассуждение о культуре насилия, якобы насаждаемой американской зрелищной индустрией. Сегодня только ленивый не швыряет камней в Голливуд. Атака эта настолько единодушна, что трудно расслышать отдельные голоса, перечащие общему мнению. Между тем, как раз они-то и звучат разумно. Уворачиваясь от обстрела, голливудские сценаристы, режиссеры и продюсеры робко, но настойчиво спрашивают, почему их смертоубийственная продукция действует столь избирательно. В самом деле, американское кино наиболее популярное в мире, его смотрят во всех странах. Почему же ни в далекой Японии, ни в соседней Канаде оно не действует столь разрушающе на психику? Почему только американцам так вредно и опасно смотреть американское кино? Ответа нет и не будет. Ибо ничего нового тут не скажешь. Искусству всегда пытались навязать ответственность за жизнь. Виной тому неспособность, нежелание и неумение отличить одно от другого. Нам проще принять экранный вымысел за слепок с реальности, само существование которой уже несколько тысячелетий вызывает сомнения. Сырая, настоящая, непредвзятая действительность вечно ускользает от нашего восприятия, зато всегда доступна наблюдению и неверная тень, реальность, обработанная художественным вымыслом. Так или иначе, колорадская трагедия вызвала волну пристрастного внимания к той области американской массовой культуры, что теснее всего связано с насилием, к фильмам, телепередачам, разрабатывающим криминальный сюжет. Им и будет посвящена наша сегодняшняя беседа. Чтобы разговор наш был предельно конкретным, я остановился на одном американском телесериале, который хорошо знаком и российским зрителям. Это криминально-юридическая драма «Закон и порядок».
В уголовно-процессуальной системе общество представляют две отдельные и равноважные группы. Полиция, расследующая преступление, и прокуратура, наказывающая преступника.
Thank you.
Решив разобраться с криминальным жанром в американской массовой культуре на примере ее лучшего образца, я, как мы часто делаем в этих беседах, обратился за помощью эксперта. На этот раз нам особенно повезло с провожатым. На мои вопросы согласился ответить профессор Сиракузского университета Роберт Томпсон. Дело в том, что доктор Томпсон – один из самых влиятельных в стране ученых, изучающих новую, еще не оформившуюся науку о телевидении. Авторитет ее пока сомнителен. Академия только начинает к ней приглядываться. Но уже выходят первые монографии, появляются первые учебники, организуются кафедры и факультеты. Доктор Томпсон, в чем специфика криминального сюжета в американской массовой культуре?
Закон – центральная американская метаморфоза второй половины 20 века. В индустриально развитом обществе, где ежедневно возникает множество непредвиденных ситуаций, закон – живой организм, подверженный изменениям, как сама жизнь. С одной стороны, все эти бесконечные детали, всевозможные юридические нюансы далеки от жизни рядового американца. С другой, закон проник во все сферы этой жизни, в том числе и в кино, где столкновение с правоведением порой является главной частью криминального сюжета. Сегодня о законе говорят не только те, кто с ним непосредственно связан, адвокаты, юристы, но и таблоиды, кабельное телевидение, радио, газеты. В результате рядовой американец стал намного лучше разбираться в юридических тонкостях. Ни для кого не секрет, что в Америке такое количество адвокатов, которого нет нигде в мире. Закон, адвокаты занимают чуть ли не главное место в жизни американца. От личных дел до корпорационных. Одно из интереснейших явлений последнего времени – закон и телевизионные шоу в Америке. Их главный сюжет – своего рода ревизия легальной системы в целом, того, как она работает на практике для специфических нужд клиента. Порой в криминальном телешоу обсуждаются такие мельчайшие детали правоведения, что человеку со стороны другой культуры просто скучно это будет смотреть.
В эфире Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». Вы слушаете беседу о криминальном жанре на американском экране и о лучшем образце телесериале «Закон и порядок». Разговор с директором Сиракузского центра по изучению массового телевидения доктором Томпсоном продолжает наш корреспондент Рая Вайль.
«Закон и порядок». В чем принципиальные новшества этого сериала? Это уникальная программа в истории американского телевидения. Она сделана из отдельных самостоятельных сюжетов, историй. Здесь нет развития образа главных героев. Мы практически не знаем, что эти люди делают в нерабочее время. «Закон и порядок» — это сериал, в котором очень мало действия, того, что называется экшен. Просто люди говорят, спорят, расследуют, сталкиваются со спецификой закона. Раньше и представить себе было невозможно, что такое шоу на телевидении будет иметь успех. Вместо показа автомобильных гонок с преследованием преступника или самого преступления, мы говорим о его истоках и последствиях, о том, что мы будем с этим делать. Многие американские телевизионные постановки стали популярными, в том числе и за рубежом, только потому, что они красивые. Вам показывают красивых людей, красивую одежду, машины, дома. Я имею в виду телесериалы типа «Даллас», «Лавбоут», «Бэйвотч» и другие. «Закон и порядок» пользуются успехом по причине более традиционной. Это настоящее еженедельное произведение искусства. Любой эпизод следует рассматривать на уровне хорошей современной прозы и отменного театра. Много лет уже на американском телевидении таких передач не было. В конце здесь есть оптимистический идея, что как ни сложна американская юридическая система, она лучшая все-таки из всех доступных. Каждый имеет право рассказать свою историю. Суд присяжных должен непредвзято выслушать обе стороны и вынести решение. И в конце закон, этот могучий инструмент демократического общества, содержащий квинтэссенцию всего того, что страна должна собой представлять, будет услышан. Как эволюционировал закон и порядок за время своей жизни в эфире? Прежде всего, этот сериал уже сам по себе является результатом длинной эволюции юридических шоу в истории телевидения. С 50-х годов вплоть до 70-х еженедельные сериалы подобного рода были более или менее одинаковыми. Блестящий адвокат, который в то же время и своего рода сыщик, расследует преступление, обнаруживает виновного, приводит его на скамью подсудимых и опять же блестяще доказывает его вину. Или наоборот, обвинили невинного, и замечательный адвокат, он же сыщик, докапывается до истины и в последний момент убеждает присяжных вынести оправдательный приговор. Иными словами, раньше адвокатов изображали богами, использующими закон во имя справедливости. Это отношение начало меняться в 80-е годы, когда появился первый телесериал на тему правоведения в Америке «Hill Street Blues». В этом шоу впервые заговорили о том, как сложен и множественен закон, как он порой сомнителен и неясен.
Александр Генис и архивная рубрика «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад завершают сегодняшний выпуск информационно-аналитического радиожурнала «Время свободы». Продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, у микрофона с вами был Марк Крутов. Слушайте нас в интернете, читайте текстовые версии материалов программы на сайте «Радио Свобода» свобода.org и подписывайтесь на наши аккаунты в Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Твиттере. Всего вам доброго!
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.